Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. И будем сегодня раскапывать сильный пол, так называемый сильный пол. Археология современного мужчины. В мире текучего, меняющегося гендера меняется и определение мужественности, маскулинности. Кто такой сегодня мужчина? По-прежнему воин, добытчик, мужик? Или равноправный партнер в отношениях? Как меняется представление о маскулинности? И по-прежнему ли мужчина – это сильный пол? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
В современном обществе произошло смещение привычных гендерных ролей. И это касается как женщин, так и мужчин. Мужчина – это не только биологическое существо с определенными половыми признаками. Общество требует от него еще и демонстрации специального мужского поведения. С самого детства мальчикам внушают – веди себя, как положено будущему мужчине. И в случае отклонения от этой нормы мальчик может столкнуться с серьезным неодобрением. То есть фраза «ты ведешь себя как девочка» будет подразумевать осуждение. Мужчина находится под постоянным давлением. Общество требует от него больше работать и зарабатывать, принимать на себя всю ответственность, не высказывать свои слабости и эмоции. Это часто ведет к стрессу и фрустрации, и мужчины чаще болеют и живут меньше женщин. Но сегодня все изменилось. Вовлеченность женщины в домашние заботы и воспитание детей сменилась на приоритеты карьеры и профессиональной деятельности, что естественным образом отодвигает мужскую роль добытчика и влечет за собой занятость мужчины бытовыми делами. Одновременно общество все чаще осуждает сексистские и патриархальные стереотипы мужского поведения, приставание к женщинам, хвастовство любовными победами. Особенно это стало очевидно в последние годы в связи с делом Харви Вайнштейна и многочисленными разоблачениями знаменитостей, обвиняемых в харассменте и сексизме. В ответ уже сами мужчины начинают говорить о дискриминации и требовать соблюдения своих прав. Живем ли мы в обществе победившего феминизма? И что значит быть мужчиной сегодня?
С 26 сентября по 5 декабря Гёте-институт, немецкий Гёте-институт и фонд имени Генриха Бёлле проводят серию дискуссий на тему маскулинности, быть мужчиной. Координатор этой серии Ирина Костерина, социолог, координатор программы фонда Бёлле у нас в гостях. Добрый день, Ирина. И Дмитрий Стебаков, клинический психолог.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот я когда готовился к этой программе, я говорил с одной своей знакомой вчера, я говорю, вот будем говорить о том, о маскулинности, как что такое быть мужчиной, что такое быть женщиной. Боже мой, говорит она, как я счастлив, что я женщина. Я вот каждый день себя благодарю за это, потому что мужчина, это каждый день ты кому-то что-то должен, это постоянная обязанность, это постоянно ты должен что-то доказывать, что-то делать, что-то зарабатывать и приносить. Действительно, на мужчине лежит вот этот вот груз социальных ожиданий?
Ну, я бы сказала, что сейчас, наверное, именно то время, когда очень сильно меняется вот эта тектоническая плита, которая была договоренностью, что мужчина кормилец, а женщина домохозяйка, она, в общем-то, сдвинулась, да, и, в общем-то, едет достаточно... Понятно, куда. А вот эта договоренность, собственно, сейчас ее не существует такой жесткой. Мы видим, что во всех западноевропейских странах, в России, в общем-то, женщины работают вполне себе наравне с мужчинами. Никто не ожидает от мужчины, что он должен быть единственным кормильцем. Но это сохраняется скорее как такая риторическая фигура, что вот все-таки, ну, мужчина, для него внутренне важно понимать, что он зарабатывает. Если он не зарабатывает, он переживает, страдает, что он теряет эту роль, что вот что-то как-то он не справляется с этими социальными ожиданиями.
То есть какие-то такие материальные обязательства, что мужчина должен подтверждать свою мужественность прежде всего в материальной сфере, в сфере заработка и доказательств успешности типа автомобиля, статуса, умение там, не знаю, заплатить за женщину, содержать женщину.
Вот последние две вещи уже нет. Первое – да. Зарабатывать – да, но при этом еще очень важно, чтобы у мужчины было какое-то дело. Иногда он не обязательно зарабатывает, но он что-то делает. Не знаю, там, мужчина на пенсии, который уже не зарабатывает, он может чем-то заниматься, там, какими-то, да, делами, что-то делать в доме, не знаю, чинить, ремонтировать, делать ремонт дачи. То есть у него есть какое-то дело, которым он гордится. Он должен чувствовать себя нужным, что он продолжает что-то производить в этом мире.
А женщина в этой схеме обеспечивает это дело, как бы обеспечивает инфраструктуру этого дела?
Ну, я вижу все-таки так, что экономически сейчас мужчины и женщины – это скорее равноценные партнеры, но все, что касается домашней сферы, ну, сфера, которая называется caring work, да, ну, как бы уход и забота, это по-прежнему остается на 90% женской обязанностью.
Дмитрий, продолжая этот разговор, вы наблюдаете какую-то фрустрацию последние годы у мужчин вот по поводу меняющихся гендерных обстоятельств и обязательств?
Ну, я скорее бы даже на самом деле присоединился и добавил к тому, что сказала Ира, потому что вот я практикующий психолог, и довольно часто, то есть большая часть аудитории, с которой я работаю, это мужская аудитория, и те люди, которые приходят, я не скажу, что это происходит в последнее время, но те люди, которые приходят, они испытывают действительно часто, испытывают некий стресс в связи с тем, что, ну, допустим, наступает какой-то возраст, мне, допустим, 25, мне 28. И а что я себя представляю? А предписано дискурсом, предписано культурой, что ты себя в этом возрасте представлять? И мы работаем часто с пониманием того, а нужно ли себя представлять, а откуда ты знаешь, откуда у тебя появились эти идеи, насколько эти идеи для твоей жизни подходят или не подходят и так далее. И мне кажется, ну, как бы, это та история, с которой, по крайней мере, те мужчины, которые оказываются в кабинете у психолога, сталкиваются достаточно давно. Есть история не только про материальные вещи. Есть история про качество. Там мужчина как уверенный в себе человек, да, такой образ мужчины. Мужчина как человек, который может сопротивляться чему-то. Мужчина как человек, который может противостоять, вступать в конфликты. И бывает такое, что люди хотят научиться быть более жесткими. И я всегда спрашиваю в этом случае, ну, если представить, что это произойдет, и ты действительно станешь более жестким, как изменится твоя жизнь, в какую сторону? Ну, я буду себя тогда чувствовать мужчиной. Да, то есть получается такой замкнутый круг. Да, я не чувствую себя жестким, как должны, по идее, чувствовать себя в кавычках мужчины. И когда я научусь таким быть, я буду чувствовать себя как мужчина. А что тебе это даст? Я не знаю, что тебе это даст.
Ну, в принципе, да, некая абстрактная ценность вот этой вот жесткости.
Ну, да.
Да, очень интересную тему здесь поднимает Дмитрий, потому что мне кажется, что маскулинность вообще исторически в патриархате, она была связана со всем миром насилия. И все, что было связано с насилием, война, стрельба, так сказать, неприятные решения, тяжелые решения, там, я не знаю, воспитание, силовое воспитание детей, это все отводилось мужчине.
Я хочу сказать еще одну важную вещь.
Вот вообще, в принципе, это мир насилия, мужской мир, это мир насилия?
Это мир, скорее, принуждения какого-то, да, и контроля. Это не обязательно про насилие, но вот про некий взгляд, который все время направлен на мужчину, и который сам мужчина направляет на других. Вот это про это.
Вы знаете, природа – очень интересная вещь, я никогда об этом не задумывался, но однажды я, так сказать, был, ну, пошел в ресторан с девушкой, ну, не из Москвы, а с юга России, где такие очень патриархальные представления. И вот, как бы, мне, честно говоря, никогда не думал, какое место занимать. Вот она говорит: да нет, ты что, мужчина, женщина должна сидеть спиной к залу, чтобы ее видел только ее мужчина, а мужчина должен сидеть лицом к залу, чтобы контролировать ситуацию, так бы угол обстрела, чтобы максимально был, и чтобы, так сказать, его девушку больше никто не видел. Вот это, по-моему, про это, да?
Ну, это про это, потому что роль мужчины – это всегда публичная. Мужчина – это тот, кто стоит лицом к публике, тот, кто общается с миром. Женщина в патриархате, в традиционных культурах раньше всегда была за спиной, да? Она как бы была в приватной сфере. Опять же, мы говорим про дом, про заботу, про все остальное. И я просто хотела еще сказать, что вот когда мы говорим слово «маскулинность», нужно понимать, что маскулинность – это иерархичная штука, да, что вот есть какая-то гегемонная маскулинность, которую мы видим, сейчас ее называют там токсичная маскулинность, насильственная маскулинность, но есть очень много разных других маскулинностей. Гегемонная – это как раз вот те мужчины, которые про насилие, про контроль, про жесткость, и они пытаются эти правила распространять на других мужчин, которые иногда очень не согласны с этим, да, они не согласны там с насилием, не согласны с буллингом, и даже не хотели бы никакой жесткой конфронтации, но вот они знают, что есть вот те, которые будут тебя оценивать по этой шкале, где ты, ты приближен вообще вот к этому крутому мужику, или ты там вот слабак какой-то. Поэтому мужчины, конечно, они сами производят вот это вот принуждение быть каким-то определенным, быть более жестким. В общем, такая вот история.
Мне кажется, эта история не только чисто мужская, да, это история на самом деле про все, потому что, ну, как бы, это история про реализацию неких идей, там, стереотипов, разных дискурсивных практик из поколения в поколение между друг другом. И вот здесь еще одна часть, которую я хотел добавить, это межпоколенческая часть, потому что вот про насилие вы говорили, да, насколько это мир насилия. Вот те люди, которые часто проходят через насилие со стороны своих значимых родственников там в детском возрасте, у них них возникает идея, что это правильный путь, потому что он научил меня быть человеком. Вот меня папа сёк, условно говоря, порол, такой пример, порол. И я теперь стал человеком, поэтому я не могу своего ребенка держать в каких-то там не жестких, не ежовых рукавицах, иначе он разболтается. И когда приходится спрашивать у людей, ну а что самое страшное случится, если вы это прекратите делать, если вы прекратите наказывать, прекратите применять физическое насилие? И обычно эта история про то, что а что из него тогда вырастет, либо а он совсем разболтается, и так далее, и так далее. И, ну вот, интересный факт, что действительно люди, которые... Мне очень сложно обобщать, потому что психологическая практика, она сталкивается скорее с вариативностью и с индивидуальными вещами, с индивидуальными закономерностями. И когда мы пытаемся обобщать, мы намеренно лишаем как-то вот этот вот реальный пласт, лишаем его сложности. Но так или иначе, иногда, я буду говорить слово «иногда», да, случается такое, что человек, прошедший через круги насилия в детстве со стороны там, своего отца, своих значимых взрослых, мужчин-мужчина, да, он склонен будет воспроизводить это со своим ребенком, если считает, если для него это как-то связано, связалась, скрепилась в его картине мира со становлением успешного человека, успешного как, в кавычках, мужчина.
То есть этот круг воспроизводится. Интересно, что насилие, оно себя не подрывает. Это как в армии, да, вот когда дедовщина раньше была. Меня бьют первый год, а второй год я бью, я начинаю бить, потому что это порядок, потому что так заведено, да? И, собственно, все дисциплинарные институты общества воспроизводят вот этот вот круг насилия. Но сейчас, да.
Ну, я просто хотела добавить, что насилие – это еще и ресурс маскулинности. В маскулинности должны быть ресурсы. Каким образом ты обществу показываешь, что ты крутой мужчина? Если у тебя есть статус, если у тебя есть деньги, если у тебя есть крутая тачка, это одна история. Если у тебя ничего нет, у тебя всегда остается насилие. И насилие оказывается таким беспроигрышным вариантом, как можно это продемонстрировать.
Компенсаторным механизмом. Да. Ну, в любом случае, это все, так сказать, мы сейчас просто начали об этом говорить, нарушен контракт молчания, и мы видим, что происходит, ну, скажем, в связи с делом сестер Хачатурян. Да, вот такой вот он как бы просто карикатурный мужчина, да, видимо, был такой альфа-самец, который ездил на большом черном джипе, ставил его на газон, всем мешая, со всеми, так сказать, грубо разговаривал. Вот он, так сказать, мужчина в своем карикатурном обличии. И все-таки общество, мне кажется, и после дела Вайнштейна, и после он вот в России, после дела Хачатуряна, оно как-то мобилизуется против вот этого вот насильственного самца.
Ну, во-первых, действительно, о домашнем насилии стали говорить. Последние годы эта тема стала, про которую можно стали, ну, можно публично обсуждать и публично осуждать этих людей. Долгое время в России действительно вот это было дурацкое представление о том, что все, что происходит с закрытыми дверями, люди сами разберутся, да, милые бронятся, только тешатся. И куча других поговорок, оправдывающих насилие и не желающих вмешиваться вот в эту приватную жизнь. Но на самом деле это не приватная жизнь. Насилие – это... как бы, но это вот в домашнем насилии это нарушение прав человека. Тут должно вклиниваться государство и защищать человека от этого системного насилия. У нас нет закона о домашнем насилии в стране, поэтому очень сложно защищать, ну, женщин и детей от происходящего в семьях. Очень сложно доказывать это все. Но мне кажется, что это очень хороший знак, что, ну, наверное, в последние два года действительно в СМИ очень много публикаций, не только про дело сестер Хачатурян, про дело Маргариты Горачевой, которой муж отрубил руки и так далее. То есть эти истории, они бомбят просто людей, и люди приходят в ужас от количества насилия в нашем обществе, и они возмущены, они хотят, чтобы это прекратилось, чтобы что-то появилось, что защитит их от этого.
И мне важно добавить, что есть еще такая интересная тенденция, это, ну, как бы оказание помощи тем людям, которые насилие, собственно, производят. Есть там дискуссия относительно того, как все-таки правильно называть человека, который осуществляет насилие, домашнее насилие, там, насильник или все-таки автор насилия, да, то есть как бы есть разные трактовки.
Но так или... есть термин автор насилия.
Но так или иначе появилась, ну, так скажем, некая тенденция признавать, что эти люди при их понимании того, что они делают, и согласие на то, чтобы что-то поменять в своей жизни, этим людям можно давать помощь для того, чтобы это прекращалось. И в практике я тоже с этим сталкиваюсь. И чаще всего вот те люди, которые доходят до психолога, то, с чем я имею дело, это те люди, у которых сложность контроля гнева, контроля эмоций, сложность самоконтроля. Это не те люди, которые намеренно это делают, чтобы подавлять, да, партнера. Это вот те, с кем я имею дело. Это те люди, которые
не
хотят
совладать
по-другому, да, но не умеют, не могут. И в таких случаях мы заключаем в каком-то смысле контракт на то, чтобы сделать все возможное, чтобы это прекратилось с человеком при условии соблюдения всех правил, норм безопасности для жертвы
этого человека. Это все мужчины, вот эти пациенты, которые приходят, которые не могут контролировать гнев?
Так получается, что в моей практике да, но я знаю, что это такое бывает и с женщинами, ну и как бы да. Но я говорю скорее вот про нашу тему сейчас. Угу. То есть, действительно...
А вот еще такой вопрос я хотел задать именно вам, как психологу клиническому. Ведь мужчина должен подавлять в себе вообще эмоцию. Это, покажется, одна из проблем, да, в связи с новой эмоциональностью, которая она пытается с этим бороться. Но, в принципе, изначально вот ты мальчик, ты не должен плакать, ты должен молчать, ты должен терпеть. И накапливается фрустрация, накапливается стресс, который в том числе проявляется и насилием. Вот вы с этим работаете?
Ну, так скажем, есть люди, которые хотят улучшать свое понимание своих собственных эмоций, эмоций других людей, которые в детстве были этому не обучены. То есть есть такое понятие, как эмоциональный интеллект, например. Да. И есть люди, которые озабочены этой историей, есть мужчины, которые озабочены этой историей в своей жизни, чаще всего в рамках какого-то общего развития, в рамках какого-то коучинга. И действительно можно столкнуться, да, с тем, что в предыдущих поколениях действительно были вот эти стереотипы относительно того, каким быть мальчику. Вот все вот эти вещи. Не злиться, не плакать, быть выносливым и так далее, и так далее. Да, и все эти стереотипы, они ну, в каком-то смысле повлияли на становление многих людей в поколениях. И это те люди, которые сейчас, у которых ну, меньше навыков, условно, навыков самовыражения, навыков понимания чувств других, навыков понимания того, что происходит с ним. И это одно из направлений, ну, так скажем, там, той работы, которую в том числе мы с Ирой делаем там, в рамках наших проектов, когда мы работаем с мужчинами.
Но это проблема именно мужская, потому что, как я понимаю, женщина все-таки, ну, не знаю, на протяжении там, 20 века, она была, так скажем, существом говорящим. То есть женщина та, которая начинала разговор, что нам надо поговорить, у нас проблема в отношениях и так далее. Как бы за ней общество, культура, литература признавала право на эмоцию, право на плач, право на гнев, право на разговор и так далее. А мужчина, вот как это, Бенни говорит мало, но Бенни говорит смачно. Мужчина должен был молчать и действовать.
Ну, вы знаете, это еще связано с тем, что в России до сих пор сохраняется очень сильный дискурс биологичности про мужчин и женщин. Есть некие представления, что от природы женщины более эмоциональные и склонны к чему-то там, к тому, чтобы лучше варить борщ и менять ребенку подгузник. От природы. Есть такое же представление про мужчин, что мужчины от природы, они вот про голову, они более сдержанные, но не эмоциональные.
Ну, там правые, левополушарные, да, вот эти истории. Вот,
ну, действительно, у нас очень мало развенчивают каких-то стереотипов гендерных про то, что, ну, ребят, это не, ну, в меньшей степени про биологию, в большей степени именно про социализацию. Наша социализация, она, конечно, очень сильно разводила, что положено настоящему мальчику, а что положено настоящей девочке. Но я хочу сказать, что именно вот в нашем проекте, на наших дискуссиях, там, в наших тренингах мы видим, что мужчины, так скажем, в возрасте 30 минус, они не разделяют эту конвенцию про эмоциональность. Вообще не разделяют.
То есть они все, они вот, я тоже, скажем, замечаю среди студентов, своих бывших студентов, вот у меня по Фейсбуку, более младшее поколение, они пишут то, что, вот, скажем, в моем поколении люди там 40-50 плюс, ну, никогда бы не написали.
Да.
Вот вы знаете, у меня стресс, у меня, так сказать, травма, так сказать, мы расстались с девушкой, я хочу об этом поговорить.
Да.
И человек пишет простыню такую. Вот для нас, для того еще советского поколения, это было совершенно немыслимо. А сейчас вот все вываливают и говорят, а вот я хожу к терапевту, а вот у меня такие таблетки, а у меня такие. И вот 30-летние начинают этим всем делиться.
Целое поле возможностей для того, чтобы запрашивать помощь. Ведь, опять же, там, если говорить про совсем там, такой традиционный дискурс маскулинности, это мужчина, который решает свои проблемы сам.
Да.
И ему стыдно пойти к психологу. Но в моей практике мужчин примерно столько же, сколько и женщин, и у многих терапевтов также. И ну, мы живем в крупном городе, так или иначе, да, мы живем в столице, но все равно вот эта история про выражение своих чувств, про умение попросить помощь, даже в таких вещах, как разрыв отношений, да, это что-то такое совершенно уникальное, с чем мужчины тоже приходят за помощью к психологу переживания разрыва отношений. И сейчас это стало гораздо более конвенциональным, что можно так сделать, и это будет нормально.
Понятно. Продолжим наш разговор о новом определении маскулинности, о новом определении мужественности, о том, как мужчины говорят об этом после небольшого перерыва.
Программа «Археология». Говорим о маскулинности и кризис маскулинности в современном мире в связи с переопределением гендера. Что такое быть мужчиной сегодня? Как себя чувствуют мужчины в современном мире? Рассуждает музыкант Михаил Карпов в разговоре с нашим корреспондентом Викторией Кузьменко.
Я не понимаю, что такое мужская роль. Я просто Миша, как бы. У меня жена Оля, как бы. А что такое мужская роль, я не знаю. Вот у меня есть определенный внешний вид. В зависимости от этого внешнего вида я себя веду по-разному, соответственно. Если я толстый бородатый мужик, я себя веду по одному. Если как бы это самое, я вот подтянутый там моложавый парень, хотя мне скоро 40, то я веду себя по-другому там. Когда я встречался с женщиной, которая меня была старше на 5 лет, мне тогда было 24, ей там 31, и она, во-первых, это самое, я от нее, во-первых, изначально ничего не хотел, во-вторых, она была замужем, как бы, но она зачем-то это сказала, что я, во-первых, должен дарить ей цветы, б, я должен срочно выучиться на права, потому что мужчина должен водить машину, купить себе автомобиль, хотя я работал курьером тогда, вот это самое, больше зарабатывать, она будет моей музой и будет, типа, это самое, привлекать ко мне деньги. Черт его знает, что мне в голову вошло, я даже пошел на эти самые курсы вождения, хотя мне хотелось, чтобы она от меня поскорее отвязалась. И после этого у меня еще клиническая депрессия началась, потому что, разумеется, блин, я занимался 2 года какой-то херней. Вот, наверное, это тот момент, когда я попытался на себя это применить. Это было отвратительно, и зачем мне это надо? Вот. А так-то я понимаю отлично, что примердиальная Россия – это совсем другой мир. И что, но я умею себя вести там. Я могу поговорить в метро там с пьяным трактористом о том, какой замечательный Рамзан Кадыров. И он потом мне это самое еще: «Михалыч, вот я тебе телефон оставляю, ты мне звони», там, и все такое. У нас никогда не было таких разговоров: «Ты мужик, поэтому ты должен что-то делать», или «Ты тут моя жена, поэтому на тебя такие-то конкретные обязанности возложены». Я понимаю, что, наверное, я по дому делаю, конечно, существенно меньше, чем Оля. Мы как-то распределяем обязанности по тому, кто с каким ребенком сидит, там кто-то уходит, там кто-то еще. Я обычно по выходным с утра с ними сижу, Оля там спит, от самой, я с утра поднимаюсь, там готовлю им чего-то. Все, что нужно подвинтить, починить, это, конечно, я тут, лампочки, я, разумеется, я меняю. Ну, детей я вожу в школу, в детский сад каждый день. Иногда я их встречаю, собственно говоря, когда, тогда мне приходится с работы отпроситься, я ворчу, разумеется. Но я всегда, когда надо, я это делаю. Вот. Танечка, вон там он едет, она ходит в детский сад. Ей осталось 2 годика. Настя в 1 класс ходит в школу. Почему? У нас вот много пап в детский сад ходит, вы сейчас увидите, в школу тоже. У нас самый обычный детский сад и школа. Я вот думаю, это все преувеличено про поводу того, что отцы как бы вот совсем не принимают участие в жизни детей. Хотя, конечно, в ту же поликлинику в основном только матери водят детей. Я зарабатываю больше, а кто-то должен зарабатывать. Если бы Оля зарабатывала бы больше, я бы с удовольствием взял декрет.
Музыкант Михаил Карпов в сюжете Виктории Кузьменко. Действительно, декрет. Все больше отцов берут отпуск по уходу за ребенком?
Да. Исследования показывают, что все больше в России в том числе.
А проценты есть какие примерно?
Процент очень маленький. То есть вот недавно мы только про это дискутировали. Меньше 1% мужчин до сих пор берут декрет. Но если бы это меньше осуждалось, в том числе работодателям, мужчины говорят, что они соглашались бы или хотя бы частично это брать, по примеру, например, шведской модели, где есть обязательный отпуск, но ты его можешь взять частично, этот декрет можно разделить.
Он положен и мужчине, и женщине, и в шведской модели.
А там обязан мужчина пойти.
Обязан. Обязательный
отпуск.
Если он не идет,
они не получают этих денег декретных.
Ах, вот как. То есть должна какую-то маму часть декретного отпуска взять и должна какую-то... вот какая модель. Понятно. И действительно это как-то меняет психологическое состояние мужчины, то, что он становится в том числе и таким, ухаживающим за ребенком.
Мне кажется, что то, что я слышу от людей, это то, что больше эмоциональная связь с детьми.
больше эмоциональная связь с детьми и больше возможностей ну, в каком-то смысле жить более, менее сфокусированной только на одной части жизни, да,
на
работе. Да, это больше возможности быть с другими людьми, с которыми ты живешь вместе, да, и в первую очередь с детьми со своими. И опять же, я не говорю о каких-то таких формах, когда это превращается в борьбу за власть из разряда там, вот я посидел с ребенком, а теперь ты, жена, там, давай иди что-то еще сделай. Да, я говорю скорее о тех формах, когда для мужчин это становится открытием, что оказывается так можно было, и оказывается это прикольно. И я хочу этого больше, я хочу делать этого больше.
Это вот то, что вот у вас одна из дискуссий в вашем цикле «Новые отцы», да, «Новое отцовство». Именно об этом идет речь, да?
Да, это была потрясающая дискуссия. Там как раз был человек, который ведет папу школы. То есть сейчас есть такой формат, когда приходят мужчины, либо когда у них жена беременная, они узнают вообще, как себя вести, как поддерживать жену, что будет, когда родится ребенок, как можно включаться, либо когда уже есть дети. Это такие вот группы и обмена опытом, ну и обучение вообще, как быть адекватным современным отцом.
А насколько вообще возможно сейчас, какой примерно процент детей, которые живут с отцами? Или это по законодательству как-то ограничено?
Ну, оно не ограничено, но просто есть судебная практика, которая в большинстве случаев
судов,
в России оставляет детей с отцом.
С матерью.
Дети обычно в России остаются после развода с матерью. Но сейчас все-таки, опять же, в таких прогрессивных парах растет тенденция после развода делить детей сами по договоренности между собой. И не так, чтобы там 5 дней в неделю с мамой, а на выходные папе. Да? Это немножко другая история. Здесь искажаются тоже у ребенка отношения с родителями. Получается, что папа это такой всегда прекрасный, с кем выходные, и он там в кино поведет, мороженое купит, а мама там, значит, тебя за школу ругает и там,
делай,
носки убирай. Да. Поэтому все-таки вот в парах растет представление о том, что нужно это распределять более-менее гармонично, чтобы и на себя нагрузку, ну, как бы балансировать, и чтобы у ребенка все-таки было одинаковое отношение к обоим родителям.
Я такой вопрос хотел поднять. Вот мы смотрим, как меняется роль мужчины уже и в отношении к работе, и в отношении к ребенку, в отношении к красоте. Потому что изначально, опять-таки, если брать старые патриархатные стереотипы, так сказать, красота, вот да, вот есть сильный пол, а есть прекрасный пол. И сильный пол, он как бы хорош своей силой, неважно, как он выглядит, а прекрасный пол – это, значит, их дело. Но сейчас же мы получаем целый феномен вот этого вот метросексуальности и нового ухоженного, да, еще, ну, еще от Пушкина идущего, да, быть можно отдельным человеком и думать о красе ногтей, но сейчас эта краса ногтей стала целой, так сказать, вот этой огромной темой для мужского самоощущения. Насколько у вас это отражается в ваших пациентах?
Я могу только подтвердить, что это так, что это действительно становится важным. Я могу подтвердить, что там люди ходят в барбершопы, мужчины ходят там на маникюр, мужчины заботятся об этом, мужчины знают гораздо больше об уходе за телом и так далее, и так далее. Но так, чтобы тема красоты выносилась мужчинами на встрече, как что-то проблема, как какое-то проблемное поле или поле решения, я с таким лично не сталкивался.
Ну, то есть, да, люди просто это делают, больше следят, больше ухаживают за собой и меньше. Но это же меня мне кажется, да, самоощущение мужчины, то, что это ты больше не такой брутальный воин, а ты уже такой более изящный городской человек.
Ну,
и ты себя
быть,
ведешь иначе.
Не обязательно изящный, но, по крайней мере, модный. Да, и представление, что раньше ходили вот эти мужики в трениках, и вроде как это достаточно и нормально, чтобы выглядеть как мужик. Сейчас, конечно, опять же, там, ну, в мегаполисах, среди продвинутой молодежи есть, ну, довольно такой визуальный дресс-код, который мы видим, да, вот как ходят мужчины, как за собой ухаживают там. Про прически, ну, барбершопов во всех городах, не только в Москве, огромное количество, они растут. Я спрашиваю периодически в салонах красоты, куда хожу, с чем мужчины обращаются, и там сами эти тетеньки в ужасе говорят, а, столько мужчин стали на эпиляцию приходить, вообще, что происходит? Ну вот и мужчины,
Да.
У меня есть один интересный, вот я вспомнил случай, он безумно смешной. Я однажды встречался с человеком, с мужчиной, он ко мне пришел как клиент, и после встречи, когда я спросил его там, что было во встрече, ну, получал обратную связь, что было во встрече не так, что было во встрече так и так далее, и он мне в конце сказал, Дим, вообще все круто, и офис у тебя хороший, и встреча была классная, и мне все помогло, он только говорит, вот если бы ты кроссовки носил, друг другие, а не эти.
Совсем
говорит, у тебя, говорит, кроссовки, но name. Ну, то есть это не соответствует твоему статусу, подумай про это. И это было очень комично, я посмеялся, а потом подумал, да, почему он это сказал, почему это было важно ему сказать. И у меня пока ответа нет на этот вопрос, потому что это была терапия одной встречи, вот, но я, по крайней мере, начал чуть больше внимания обращать на это, да, в каких кроссовках я хожу на сессии.
Ну, это функция, да, но это функция такого, мне кажется, материального благосостояния, достатка. Чем выше уровень дохода, тем больше вот эти вот факторы внешности начинает играть у мужчин. Потому что вот я тоже как-то в салоне красоты спрашивал относительно вот этих всех традиционных процедур, там и, там, сказать, и лифтинг лица, там и какие-то, и пластика, и эпиляция та же самая. Это вот совершенно неожиданно для нас это важно. Вот я велоспортом занимаюсь, так сказать, вот это, потому что все велосипедисты ноги бреют. И, так сказать, каждый раз по этому поводу очень интересные такие гендерные разборки получают. Ну, не разборки, а разговоры, вот, потому что оказываешься, что очень мало мужчин приходит. И я начинаю спрашивать тогда, а кто ходит с этим совсем, потому что, ну, велосипедистов совсем мало. И вот рассказываю, что чем выше статус мужчины, чем богаче мужчина и чем салон, так сказать, богаче, тем больше вот это вот уровень равняется количеству людей, мужчин и женщин.
Ну, если мы подозреваем, что даже Путин в ботоксе, да, то, в общем, это тоже. Это, наверное, нам говорит о том, что мужчины очень озабочены молодостью, красотой, как они выглядят. И мне кажется, что внешность – это такая новая машина для мужчины. Что вот сама машина какая-то крутая, она уже уходит, а теперь важно вот этот вот свой собственный телесный габитус им демонстрировать, свой статус, там, свое состояние.
Обратно я хочу вещь спросить. Есть ли такая тема, как восстание мужчин? Мужчины, которые восстают против вот этой вот наступления гендерного равноправия, смены гендерных ролей, утрата вот этого вот хозяйского статуса. И вот мы видим даже с теми же сестрами Хачатурян совершенно, так сказать, такая консолидация мужского такого большинства, которое говорит, нет, так сказать, мужик должен быть мужиком, и, так сказать, и пусть они отвечают, девушки.
О, да. Восстание есть, но я бы его назвала не восстанием, а очень сильным страхом и тревогой. Что сейчас эти радфем, да, радикальные феминистки придут и, в общем, сделают полный матриархат. И нас туда куда-то нас загонят в какие-то там ниши, выделят нам вот коридор, скажут, вот ходите такие, и мы будем там все такие кастрированные, на поводочке и непонятно что. Страх очень сильный есть. Мы видим это в реакциях на мету, когда они сказали, что вообще с ума сошли, что ли? А как нам ухаживать? А как нам флиртовать? А как нам вообще с девушками начинать знакомиться, если уже ничего нельзя? Вы нас бьете по всем местам, и правила непонятны, поэтому очень сильная тревога есть. Ну, во всем мире возникают всякие движения, типа там маскулизм и прочее, которые там целые паблики пишут там про то, что мужики, мы должны все-таки вот объединиться и как-то противостоять вот этому, что происходит, иначе все.
Есть какая-то фрустрация по этому поводу?
Я думаю, что реакция точно есть. Да? То есть мне не кажется, что это только страх. Там, мне кажется, это такой достаточно большой сложный комплекс реакций. И, ну, я лично эти реакции вижу только в интернете. Я вижу эти реакции в интернете, в высказываниях. И при этом в жизни многие продолжают вести свои практики, да, гендерные в своей собственной жизни, пока людей напрямую это не коснется. Да? Пока там человек не познакомится, мужчина не познакомится с женщиной, которая не подойдет, там, та его, может быть, какая-то привычная форма ухаживания. И в таких случаях возникает как минимум ориентировочная реакция. Вау, что это такое было? А почему это? А у нее с головой не все в порядке, наверное, и не буду я дальше пытаться развивать отношения. Вот, поэтому какой-то комплекс реакции есть, и он доходит до реализации, до практики, когда мы сталкиваемся с людьми, которые, ну, с носителями других идей, и с мужчинами, и с женщинами тоже. И это, ну, как бы это очень важно, что эта тема действительно звучит, потому что она сначала доходит на уровне там текстов в интернете, и в какой-то момент доходит до уровня жизненных практик.
Ну да, и мне кажется, что все больше мужчин являются профеминистами. Очень часто даже, вот, скажем, там, при знакомствах там, встречаешься с тем, что женщина сразу определяет, что мне нужен мужчина профеминистских взглядов. То есть это не то, что война полов, а как бы все примерно на одной стороне находятся.
Ну вот опять же, в том самом поколении 30+, называть себя профеминистом – это даже как бы ну, нормально. И иногда это... даже используется для привлечения девушек, потому что, ну, это же круто встречаться с профеминистом, а не с токсичным каким-нибудь там мужиком. Вот, поэтому многие люди, конечно, они это слово по отношению к себе используют. Есть другие там мужчины, которые говорят там, я не могу себя назвать феминистом, но я, в принципе, разделяю все эти ценности там гендерного равенства, вот.
Ну, это, конечно, история больших городов, да, и, будем откровенны, вообще история там Москвы, Петербурга и еще пары миллионников.
Ну, для меня не только больших городов, но скорее стиля жизни. Мы можем найти в довольно маленьких городах некое людей, которых называют там продвинутая молодежь, да, которые вот они, не знаю, слушают определенную музыку, а не какую-то там попсу. И это вот про все это, такой лайфстайл, который просто ориентирован на более прогрессивные ценности.
Вернемся к нашему разговору буквально через пару секунд. Продолжаем наш разговор о новой маскулинности, о том, как мужчина чувствует себя в современном мире. Напомню, что в гостях у нас социолог Ирина Костерина и психолог Дмитрий Стебаков. И к нашему разговору присоединяется Дмитрий Попов, создатель паблика «Мужское государство», в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергиенко.
Быть мужчиной – это родиться мужчиной, да, и ничего больше. Всякие иллюзорные там представления о шаблонном наборе настоящего мужика, они уже набили оскомину. Ну, для нас, собственно, да, это уже ну, не имеет никакого значения. Они всегда были, потому что вот эти вот все шаблонные наборы, они всегда имели сугубо манипулятивный характер. И, собственно, вот об этом. И о том, что вот у каждого термина, да, вот, например, там понятие «мужчины» должен быть общий знаменатель. Собственно, вот и в этом термине есть общий знаменатель, то, что вот мужчина, мужской пол, все, ничего больше. А все вот эти вот остальные понятия, там, что мужик должен быть такой, мужчина должен быть таким, нет. Само понятие мужского пола в сознании людей в какой-то степени, может быть, и меняется, но потому что это понятие, оно навязывается. Оно навязывается как и обществом, так и ну, государствами теми или иными, которые вот поддаются, собственно, вот этому давлению общества. Когда мы, например, говорим, там, мужчина должен быть защитником Отечества, да? А, собственно, кто это придумал, что он кому-то чего-то должен? Кто придумал вообще вот эти вот все правила? Для чего это было придумано? Мужчина, он же глава семьи, управляет бюджетом, и он там определял, что, на что будут уходить деньги. Да? Он мог спокойно сказать, там, дорогая, мы не будем тебе покупать там, ту или иную вещь, потому что там, ты еще не носила старый, а сейчас у нас в приоритете покупка там, кровли на зиму. Да? И с древних времен так шло. С развитием общества потребления, именно потребления, общество потребления, подобная экономическая модель стала невыгодной. Вот, потому что, прежде всего, главам корпорации, мужчина всегда рационален в своем экономическом поведении, а женщина такая, ну, импульсивная, да, и очень сильно социально зависимая. Вот. А и именно с развитием общества потребления женский подход стал наиболее выгодным. Вот. И этот же подход стал, собственно, культивироваться в мальчиках, мужчинах с самого детства. Для того, чтобы... Что для этого нужно было сделать? Убрать мужчину из управления как главу экономической политики в семье. Именно с этой целью из кривого там, кармана пьяного фокусника был вытащен на свет божий стыдливый уродец под названием «феминизм третьей волны». С самого детства нам постоянно навязывают, что кто-то что-то кому-то постоянно должен. И вот это вот наслоение одного должен на другое вываливается в то, что, собственно, вот сейчас, да, если я говорю, да, именно про там, равенство закона, равенство перед законом, возьмите по статистике, просто у нас огромное количество примеров есть в том же сам паблике «Мужское государство», когда мы пишем абсолютно одинаковые, например, преступления совершен мужчина и женщина, там, не знаю, какое-нибудь, да, мужчина получил там, допустим, там 3 года тюрьмы, за то же самое преступление женщина получила там условный срок.
Дмитрий Попов, сооснователь паблика «Мужское государство», пока, видимо, не запрещенного в России. Ирина, а вот первое слово, то, что произнес Дмитрий, мужчинами рождаются. А это правда, мужчинами рождаются или мужчинами становятся в процессе воспитания?
Ну, для меня, как социолога, конечно, ответ, что становятся. Потому что свести мужчину, сделать знак равенства между мужчиной и пенисом, мне кажется, это очень грустно. И, наверное, даже унизительно для мужчин. И если мы возьмем очень разных мужчин, не знаю, мы возьмем Филиппа Киркорова, вьетнамского крестьянина, выращивающего рис, какого-нибудь гея-парикмахера из модного барбершопа и дворника Асланбека, мне кажется, у нас получится четыре очень разных истории, иногда ничем вообще не объединенных.
Вот здесь вы тоже поднимаете проблему, которую хотел обсудить, дворника Асланбека. И вообще этническое определение маскулинности, этническое определение мужественности. Вот есть понятие «русский мужчина». Оно существует? Русский мужик, видимо, есть, а русский мужчина? Русский мужик, понятно, такое мифологическое существо.
Русский мужчина. Мне прям сложно ответить на этот вопрос, потому что, ну, русский мужик, да, но прям везде в поле. Чтобы сказать, что чтобы эти два описания, да, две дескрипции объединились в одну, ну, я такого, в принципе, наверное, не слышал, да, что значит быть русским мужчином.
Хорошо, давайте с другой стороны зайдем на вот это определение. У вас же была или будет еще одна из дискуссий относительно этнического определения маскулинности?
Да, мне как раз там сейчас.
И вот очень интересно, мне кажется, что вот тот же там Асланбек, там те, кто люди в Москву приехали с Кавказа, из Средней Азии, мусульмане, они обладают более таким патриархатным типом мужественности, и это является притягательным для определенной категории женщин, которые, вот, скажем, выходят замуж, зная, что ты, так сказать, вписываешься в такую, в укорененную патриархальную структуру.
Ну, я бы сказала, что история с трудовыми мигрантами, она не совсем такая оптимистичная. И я слышала от женщин, которые хотели бы или имеют отношения с приезжающими людьми, потому что они не пьют. Для них вот это главное, потому что они мусульмане, и они не пьют. При этом часто бывает, что у такого мужчины есть, ну, как бы, первая жена в той стране, откуда он уехал, здесь у него какая-то временная жена, но женщина на это согласна, даже на такой вот контракт, потому что для них важно, что у них есть хотя бы какой-то мужчина, он что-то там как-то делает, он придает ей статус, что она с мужчиной, и он еще не пьет, вообще все замечательно. Но действительно и на Северном Кавказе, и в странах Центральной Азии вообще гендерный порядок, он более консервативный, он более патриархальный, мужчины в большей степени воспроизводят вот такие более традиционные установки в отношении собственного поведения и по отношению к женщинам.
Но все-таки, возвращаясь к русскому, к России, ну, в культуре есть какие-то вот такие вот модели идеального мужчины? Я думаю, например, приходит в голову, мне вот была попытка в советском кино «Москва слезам не верит», вот этот герой Баталова, как его зовут, не помните?
Да, ну, да.
Да, сейчас, ну, вспомню, погуглю. Гоша подсказывает мне в ухо. Гоша, да. Вот он и рабочая интеллигенция, он и это самое, и починец крутит, он и говорит, что решать буду я. И вот это вот такая вот бунтующая, вот такая ранний феминистический типаж, она ему подчиняется. Вот может быть такой?
Ну и при этом, если вспомнить этот фильм, и он же уходит в запой, понимая, что так скажем, отношения, в которые он вступил с женщиной, она сильно статуснее его, же человек. И я думаю, что это какой-то тоже в каком-то смысле карикатурный персонаж. Я уж не знаю, намеренно он сделан был таким карикатурным в фильме или нет. И интересно, почему именно этот образ, ну, как бы выстрелил в культуре как образец. Да? Потому что
он
настолько амбивалентный, да, потому что, ну, как бы, да, безусловно, он все это умеет, он весь такой уверенный, он там и наваляет уличным хулиганом, и так далее. Но при этом признать, что женщина может быть выше его по статусу, это нервный срыв, который выливается в запой. И не все так гладко с этим персонажем, как мне кажется.
Да. Вот мне тоже, да, кажется, что он достаточно такой карикатурный, картонный какой-то. Таких не бывает.
Вы знаете, мы, собственно, из-за этого и создали весь проект вот с этими нашими публичными дискуссиями, потому что все очень хорошо понимают, каким мужчиной не нужно быть сейчас в России, а каким нужно быть, вот что такое новая норма, не знает никто. Мы разговариваем, собственно, про это.
А женская новая норма, она более четкая,
внятная? Она абсолютно понятная. Она абсолютно понятная.
А в чем она? Можете ее сформулировать, вот, скажем, женская норма?
В свободном выборе образования, карьеры, быть в отношениях, не быть в отношениях, иметь детей, не иметь детей. В общем, вот такая индивидуальная стратегия самореализации, где, наверное, никто тебе ничего запрещать не может, но при этом ты сама можешь выбрать, с каким мужчиной или без мужчины, как ты хочешь построить свою жизнь. Хочешь ты быть супернезависимой, или ты хочешь, там, не знаю, прислониться к сильному плечу и занять нишу домашней хозяйки. Ни одна из этих ролей не осуждаемая. Они все нормальные.
А мужская, она вот именно сейчас в такой флюидности находится, в этой текучей современности, текучей модерне, что мужчина не может понять, за что ухватиться.
Ну да, мужская роль находится в транзиции, она уходит вот от той старой нормы, ну, да. Да. Я, кстати, вспомнила, что вот у Шнура, это русский мужчина, яйца, табак, перегары, щетина.
Мы уходим от этого. Вот еще одна карикатура такая, да.
Вот мы уходим от карикатуры, а куда мужчины идут, вот этого будущего представления пока нет. Поэтому мы разговариваем.
Там было дикий мужчина в песне.
А, дикий.
Но мне кажется, очень интересно, да, что вы Шнура вспомнили, потому что Шнур, он дает вот это, может быть, какое-то пристань этому фрустрированному мужчине, что вот есть вот этот старый, хороший, добрый типаж, вот этого вот небритого мужика в алкоголичке, который хрипит и матерится, и он имеет некую легитимность. И вот эти вот уставшие от пятидневной работы в офисе клерки под это дело прыгают, скачут и говорят, вот, так сказать, мы оправданы. Да. Наше существование оправдано.
Да. Но еще важно, мне кажется, отметить, что мы, в принципе, говорим про абсолютно, вот, наверное, весь наш разговор про цисгендерных гетеросексуальных мужчин. Да? И как раз-таки, наверное, и это является основной, почему там этот проект делается, потому что это какой-то такой крайний, да, вариант там, в этом распределении, не знаю, гендерных ролей или там, гендерных предпочтений и так далее. Да. Вот. И поэтому здесь как раз очень много этих карикатур, очень много этих стереотипов и очень много самых разных влияний там отовсюду. И из истории, там, и из глубины веков, и из текущего времени, и так далее.
Белый цисгендерный мужчина, да, избравший Трампа, собственно, ответственный за все, что происходит в мире в последние годы. Ну и действительно, да, есть еще и такие переходные формы, да, гибридные формы гендерности, да, люди с неопределившимся гендером, да, все больше молодых, да, детям там предлагают, определись, кто ты, мальчик или девочка, вот скажем, в западных прогрессивных системах воспитания.
Ну да, скорее тут просто стало, это же опять немножко история про свободу, а не про принуждение, про то, что биологический дискурс меняется на социальный, раньше все очень было биологизировано, вот родился таким, все понятно, куда ты должен прийти, каким ты должен быть. Сейчас в этом больше свободы.
Ну, что да, что меняются вот эти вот гендерные роли, и вопрос о том, что ты можешь выбирать, кем быть. И...
Да, вот потому что вопрос выбора, он очень важный. И возможность выбора из веера возможностей, а не из двух, например, это тоже очень важно. И это, конечно, меняет мужчин во многом, дает гораздо меньше напряжения на плечи. И мне еще кажется важным, что вот есть такая тоже новая идея, что brain is the new sexy. Да? Сейчас все больше, особенно в американских сериалах, появляется положительных героев, которые вот они не про эту маскулинность, а они про ум, вот да, про то, что они что-то там, айтишники какие-нибудь успешные, да. Айтишники – это очень успешная маскулинность. Очкарики, которые сидят целыми днями за компьютером, точно не смогут ответить гопникам в подворотне, но при этом они успешные.
Да, то есть какое-то идет, мне кажется, сближение с двух сторон к некому такому... собирательному образу человека вообще.
Похоже на то. И появляется возможность больше слушать. Ну, то есть, насколько там, так скажем, вот эти вот гендерные нормы, которым ты обучен с детства, насколько они тебе, в принципе, подходят, эти гендерные нормы. Потому что очень многие люди, там, ну, не бинарные люди, там, так скажем, да, они с детства, на самом деле, ощущают, там, может быть, с подросткового возраста, довольно рано начинают ощущать свою небинарность. И мне кажется очень важным, что вообще идея темы небинарности, она звучит тоже сейчас там много где, да, звучит в дискуссии.
Вот я думаю, в завершение нашей передачи, а может быть вообще все идет к тому, давайте попробуем заглянуть там, не знаю, на несколько десятилетий, на несколько поколений вперед, что гендер будет отмирать. То есть, естественно, пол останется, останутся половой диморфизм, вот, но вот эти гендерные различия – это что-то, что вот это, так сказать, нам принесла там многотысячелетняя эра патриархата, как вы считаете?
Я не думаю, что гендер будет отмирать, потому что гендерная идентичность для людей одна из самых базовых и важных. Про это люди очень много думают, переживают и говорят. Мне скорее кажется, что все идет к просто большему разнообразию. Раньше было все черное и белое, а теперь появляется вот много серого, в котором мы тут сидим.
Да-да-да, это
как будто специально.
Серого, да-да.
Поэтому вот это слово diversity, для меня оно ключевое. Я так вижу вот это вот будущее.
Ну, то есть это вопрос выбора, да, постоянного и переопределения, да, своей гендерной роли.
Я думаю, что это вопрос определения, да, определения и, да, и, возможно, переопределения.
Или даже смены в течение жизни, да? Потому что раньше тоже была идея линейности. Ну, как бы вот ты встал на одни лыжи своей гендерной роли, ну вот будешь до конца жизни в них катиться. А сейчас есть возможность что-то поменять. Ах, я был вот таким мужчиной, ну что-то не пошло, или не знаю, теперь я не согласен с этим. Вот я ушел в какую-то новую нишу, там, теперь буду себя вести по-другому. Например, там, бросил успешную карьеру и стал сидеть дома с ребенком, а то и с двумя. Вот, и в общем-то нормально.
Ну да, постоянно человек по ходу жизни постоянно меняет маски. А к вам, у вас были случаи в вашей практике, когда пациенты приходили, вот, скажем, с неопределенностью относительно своей гендерной роли?
Ну, да, скорее мы говорим клиенты, чем пациенты. Да, бывает, нет, скорее, я думаю, что определенность, она была почти всегда вот, с кейсами, с людьми, с которыми я сталкивался. Был вопрос, как с этим жить. Как с этим жить вот в том окружении, в котором я оказался.
Принять себя и чтобы другие тебя приняли.
Как принять, как сказать, как организовать свое пространство, как позаботиться о своей безопасности, вообще что с этим делать. И вот с такими историями мне приходилось сталкиваться.
И это большой процент вашей практики?
Нет, небольшой. Но я знаю, что есть терапевты, которые больше работают, так скажем, там, с гендерными вопросами, чем другие терапевты. Ну, ровно потому, что они как-то вращаются в этом поле. И там в моей практике это небольшой процент, но у кого-то это может быть основная масса.
Какие еще у вас дискуссии остались в рамках вашего цикла?
Ну, у нас будет дискуссия про что происходит на рынке труда, потому что прекариат – это очень важная тема, которая
тоже
болезненная для гендера тема, потому что мужчина, теряющий, опять же, вот эту роль кормильца,
стабильность. Мы можем объяснить нашим зрителям и слушателям, что это, так сказать, такая прекарная, опасная работа, да, что человек, потерявший связь с корпорацией, с государством, он остается на рынке фриланса, да, сегодня есть работа, а завтра нет.
Это не стабильность, это не трудовая книжка, которая лежит в одном месте, а там, не знаю, ты поработал тут на 2 месяца, тут 3 дня, то есть ты все время вынужден искать эту работу, эта работа не полный трудовой день, это создает очень много тревожности, все время продумывания, а как дальше. И, конечно, в связи с новыми технологическими изменениями, вот исследователи говорят, что скоро на рынке труда окажутся безработными миллионы дальнобойщиков и таксистов.
Ну да, и именно мужских профессий вот это тоже определяет. Ну, я думаю, да, что завершая наш эфир, скажем, что действительно главным образом для меня является текучесть того, что происходит, то, как Зигмунд Бауман, социолог, говорил о текучей современности. Вот мне кажется, в отношении гендера это более всего ясно. Да, и текучий рынок труда, и текучее определение собственного гендера, текучесть отношений, да, в то, как ты выстраиваешь отношения, семейные отношения, отношения с близким человеком, со значимым другим. И это, с другой стороны, прекрасно, потому что это создает пространство выбора. Не то, что ты родился и пошел по заданной тебе гендерной какой-то колее, вот тебя били, потом ты бьешь, потом ты служил в армии, потом ты становишься мужчиной. А это современное общество, это пространство постоянного выбора, постоянного определения своей гендерной роли. И, по-моему, это прекрасно. Спасибо за участие в этом разговоре. Ирина Костерина, Дмитрий Стебаков, меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода».
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.
Какие перемены нужны России? Смена правительства. Внутренней политики смена, самое главное. Внешнее, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».